Президент Зеленский, вы выглядите потрясающе в этом костюме. Вы очень хорошо выглядите.
Я сказал то же самое.
Трамп встретился с Зеленским и европейскими лидерами. Мир ближе.
Я думаю, что сегодня мы могли бы сделать действительно важный шаг вперед. Эта встреча может стать поистине историческим шагом в плане безопасности Украины и безопасности в Европе.
А журналистам Fox News Трамп заявил, что потеря Крыма Украины неизбежна. Зеленский готов обсуждать территориальный вопрос лично с Путиным. Будет ли встреча?
Мы не знаем, хватит ли у российского президента смелости присутствовать на таком саммите. Поэтому необходимы убедительные аргументы.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Вот, казалось бы, есть хорошие новости из Вашингтона после встречи в Белом доме, которой вообще президент США Дональд Трамп был заранее доволен. В гостях, не побоюсь этого слова, толпа европейских лидеров. Все объединены общей задачей достичь мира. Очень много комплиментов к внешнему виду. Едва ли не каждого из участников этой встречи. Следующий шаг, возможный следующий шаг, это личная встреча Зеленского и Путина. Об этом говорил Трамп. И Путин уже, Трамп и позвонил в ночи, ну, по московскому времени, разумеется, по окончании. Или, как минимум, на встрече, которая приближалась к ее завершению. Тот, который в Москве остался, Путин, и который летал в Аляску, а больше уже как бы теперь ожидал, чем же все кончится, он не спал, он ждал звонка.
Он очень много работает, как и все мы, и у нас был очень хороший разговор. И я сказал ему, что мы договоримся о встрече с президентом Зеленским, и вы с ним встретитесь. А потом, если все сложится удачно, я встречусь, и мы подведем итоги. Но знаете, в данном случае для танго нужны двое. У них должны быть какие-то отношения, иначе мы просто тратим кучу времени впустую. Я не хочу этим заниматься. Я просто хочу положить этому конец.
Это фрагмент первого и эксклюзивного, как утверждается, телефонного интервью для журналистов Fox News уже после переговоров в Белом доме. Больше 20 минут длилось это интервью, эта беседа с несколькими журналистами. Трамп успел покритиковать двух своих предшественников, снова подчеркнув, что будь он президентом, не было бы войны. Аннексия Крыма — это тоже права предшественника, уже другого совершенно. А ключевым вопросом остаются гарантии безопасности для Украины. О них тоже задавались вопросы. И в Белом доме тоже это обсуждали. Собственно, поэтому журналисты решили эти вопросы задать. И вот как это все резюмировал Трамп.
Они не будут частью НАТО, но у нас есть европейские страны, и они будут вкладываться, некоторые из них, Франция и Германия, и Великобритания. Они хотят, знаете ли, присутствия на месте, и я не думаю, что это будет проблемой, честно говоря. Думаю, Путину это надоело, им всем это надоело, но кто знает, мы узнаем о президенте Путине в ближайшие пару недель, я вам скажу об этом, и посмотрим, чем все это закончится. Возможно, он не захочет заключать сделку.
Может быть, захочет, может быть, не захочет. Как получится? По-прежнему очень много вопросов к этой диспозиции у крайне сложного уравнения, самого тяжелого. Сам Трамп это и отметил в интервью со времен Второй мировой войны. И прежде чем обсудить детально и подвести итоги переговоров, в том числе в контексте свежих комментариев от Дональда Трампа, и поговорить о возможных следующих переговорах, возможных, давайте вернемся в Белый дом и посмотрим внимательно, как это было в нашем сюжете.
После февральской встречи в овальном кабинете Зеленский пришел в Белый дом не в привычном свитшоте, а в рубашке с пиджаком. Эту перемену отметил и одобрил даже Трамп.
Президент Зеленский, вы выглядите потрясающе в этом костюме. Вы очень хорошо выглядите.
Я сказал то же самое.
В первые минуты встречи Зеленский более 10 раз сказал Трампу «спасибо».
Если позволите, прежде всего я хотел бы поблагодарить вас за приглашение и за ваши усилия, личные усилия, направленные на то, чтобы остановить убийство и остановить эту войну. Спасибо.
Трамп этот жест оценил и всю открытую для журналистов часть встречи улыбался и снова повторял о невероятном прогрессе на пути к окончанию войны. Еще до Зеленского в Белый дом приехали европейские лидеры, которые сопровождали украинского коллегу на встрече с Трампом. После личной беседы президентов Украины и США начались многосторонние переговоры.
Я думаю, что сегодня мы могли бы сделать действительно важный шаг вперед. Эта встреча может стать поистине историческим шагом в плане безопасности Украины и безопасности в Европе.
По данным Financial Times, Зеленский четко дал понять, что не примет никаких сделок, которые включают территориальные уступки. Европейские лидеры в разговоре о территориях показывали Трампу масштаб требований Путина. Они сравнивали требования отдать России Донбасс с просьбой уступить один штат США, например, родную для Трампа Флориду, пишет Wall Street Journal. Президент Франции Эммануэль Макрон добавил, что на встрече вообще не обсуждали территориальные уступки Украины.
Мы вообще не говорили на эту тему, и по двум причинам. Во-первых, потому что мы заявили, что приоритет – это гарантии безопасности. А во-вторых, мы заявили, что это то, что должно обсуждаться на двустороннем и трехстороннем уровнях.
Первое – это гарантии безопасности. Как убедиться, что это не повторится? Именно это является предпосылкой любого мира. Я рада, что мы обсудим это.
В финальном заявлении по итогам переговоров Трамп подчеркнул, что гарантии безопасности, цитата, «будут предоставлены различными европейскими странами в координации с Америкой», не уточняя, что значит «в координации» и какая роль будет у Соединенных Штатов. Ранее Трамп вообще не обсуждал какие-либо гарантии. Сейчас эта позиция поменялась. Трамп объявил, что началась подготовка личной встречи президентов России и Украины. При этом сам Путин, сообщает France Press, во время разговора с Трампом предложил провести встречу с Зеленским в Москве.
Ну и позже те же самые возможные источники France Press сообщили, что Зеленский в Москву едва ли поедет, а пока на полосах крупнейших медиа планеты продолжаются дискуссии о том, где же пройдет эта возможная встреча. Вот в этот самый момент у нас к вам, уважаемые зрители, учитывая, что Трамп вообще хочет организовать этот танго для двоих, как он выразился, такой вопрос. Когда же встретятся Зеленский и Путин? Если не нашли свой вариант ответа в нашем опросе в чате трансляции, пишите его в комментариях, а в конце эфира обязательно подведем итоги. Тем более, что еще и президент Франции Макрон назвал следующие две недели критически важными для определения гарантий безопасности. А с нами в прямом эфире политолог Владимир Фисенко, с кем мы и обсудим происходящее. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот мы отметили в сюжете, что Трамп публично вообще впервые согласился, едва ли не с фактом необходимости гарантии безопасности Украины в том или ином виде, отметил, что ноги американского солдата там не будет на линии разграничения в том или ином виде, опять же. И это, пожалуй, для внутренней аудитории, скорее всего, комментарий. Но он еще подчеркнул, что Германия, Франция, Великобритания готовы на участие вот в таком процессе. Что для вас ключевое в этой истории? Насколько подобные условия, подобные гарантии, в принципе, выполнимы?
Ну, во-первых, давайте еще дождемся конкретного содержания этих гарантий. Они еще не определены, это будет согласовываться как раз в течение ближайших 80 дней, 8-10 дней. И надо понимать, что абсолютно гарантий безопасности их просто нет в природе. Как показывает историческая практика, были страны, которые имели договора взаимопомощи, и этой самой взаимопомощи так и не получили. Ну и масса других историй про нейтральный статус, который также не выполнялся страной-агрессором. Так что, увы, здесь надо быть реалистом. Но для Украины, конечно же, любые гарантии безопасности, которые будут реальными, конкретными, будут касаться реальных форм помощи, укрепления безопасности Украины, они имеют значение. О чем сейчас идет речь? Какие варианты рассматриваются? Назову два варианта, которые наиболее вероятны, которые уже в работе. Вариант первый. Он касается размещения не на линии фронта, не на линии соприкосновения, не в роли миротворцев, а скорее в роли символических сил сдерживания европейского военного контингента внутри Украины, в тылу Украины. Но для того, чтобы Россия понимала, если она пойдет на новую войну против Украины, то есть риск столкновения со странами НАТО. Вот такой вариант рассматривается, Трамп именно это имел в виду. Ну, собственно, этот вариант появился еще в марте. Уже тогда коалиция желающих, Coalition of the Willing, она предложила такой вариант. До сих пор идут дискуссии, что именно это будет, какие функции будут у этого контингента, как он будет сформирован. Здесь масса вопросов, которые еще предстоит решить. Но общая идея примерно такая. США вначале категорически отказывались участвовать в этом проекте, и это была одна из главных проблем. Сейчас США все-таки соглашаются не только вот на рассмотрение гарантий безопасности. Например, 28 февраля во время инцидента в Белом доме именно вопрос о гарантиях безопасности стал одним из камней преткновения, когда американцы категорически отказались это рассматривать. Сейчас они это готовы рассматривать, но европейцы должны быть главной движущей силой, а США будут поддерживать это, сказано, в координации. Что имеется в виду? Имеется в виду логистическое обеспечение. То есть, если, допустим, военные контингенты Англии, Франции, может быть, некоторых других стран будут на территории Украины, то прикрытие ПВО, авиаприкрытие, возможно, даже боевые дежурства на территории Украины самолетов конкретных стран, в том числе и американских, спутниковая и другая разведывательная информация, которая будет обеспечивать работу, ну и другая логистическая поддержка со стороны США в адрес этого военного контингента. Вот примерно такая модель сейчас рассматривается. Кроме того, еще один вариант, который озвучил сам Зеленский, это предоставление большого пакета военной помощи. Некоторые источники говорят о так называемом оружии сдерживания. Что имеется в виду? Силы ПВО, или установки ПВО, те самые патриоты дополнительные. Тут, правда, есть проблема. Их надо заказывать. И это вопрос времени. То есть это может быть растянуто на несколько лет. Даже сейчас вот как раз с поиском этих систем есть проблема, когда Германия предоставляет Украине систему Patriot, которая должна получить вне очереди, поскольку Швейцария подвигается в очереди на Patriot. Так что тут тоже есть некоторые проблемы. Но тем не менее, системы Patriot плюс дальнобойное оружие. Это и дальнобойные дроны, и также ракеты. Какие именно, это вопрос согласования. Ну и также рассматривая, и вот этот пакет оружия примерно на 100 миллиардов долларов, ну, Зеленский сказал 90 миллиардов, некоторые СМИ называют 100 миллиардов. Это тоже вопрос согласования, тем более, что речь идет о европейских деньгах.
И как раз, ну, кстати, и также как раз для Трампа получается, что это сделка, получается, с его стороны, как раз то, на чем он и настаивал, и продолжает настаивать.
Совершенно верно,
перечисляя,
да.
Сотни
это
миллиардов
и по Украины, его, если... и США.
Угу. И вот, да.
Ну, вариант совместного производства дронов, боевых, дальнобойных дронов на сумму примерно 50 миллиардов долларов. Сумма огромная, поэтому сложно сказать, что имеется в виду, какого рода именно проект. Я думаю, что пока только идея. Но это тоже вариант, который рассматривается. Ну и, наконец, последний вариант – это заключение договора Украины с США, возможно, и с некоторыми европейскими странами. Не просто соглашение, как было раньше, а договора, где будут усилены гарантии безопасности. Например, это для США может быть договор такой, какой в свое время они заключали с Израилем, Египтом, Южной Кореей, что-то подобное. С ратификацией в Конгрессе. Пока это менее вероятно, но такой вариант тоже рассматривается.
Владимир, спасибо. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. А к нам присоединяется политический обозреватель издания Deutsche Welle Константин Эггерт. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот Трамп отметил невероятный прогресс, я цитирую, на пути к окончанию войны. Другие участники встречи тоже отзывались довольно позитивно. Вы видите в этом некую, вообще, этот подобный вот вектор такого развития? Или это скорее пока, ну, вот, блеск еще дипломатии?
Я думаю, что это скорее пока риторика. То есть, возможно, западные союзники пришли к какому-то пониманию. Мне показалось вчера, что европейцы впервые выглядели... Европейские лидеры, пожалуй, впервые выглядели в таком составе, как люди, очень четко осознающие, в общем-то, интересы безопасности европейского континента и европейских союзников по НАТО. Не стоит это забывать. В этом смысле, конечно, все было неплохо. Трамп тоже выглядел как человек, который, ну, прислушивался к Зеленскому, прислушивался к союзникам, хотя, кстати, слово «союзники», сколько я следил, он ни разу не употребил, что, конечно, сделал бы любой другой американский президент на его месте в этой ситуации, но есть ли какой-то прогресс в отношении, ну, грубо говоря, главного подозреваемого в лице Путина, тут я ничего сказать не могу. Все, что мы знаем позитивного про него, исходит от Трампа и Уиткофа, которые, ну, с которыми Путин никогда не будет искренне говорить, ну, по крайней мере, на этом этапе точно. Зато то, что мы слышим в последние там 24-48 часов из Москвы, это бесконечные новые требования к Украине. То им там подайте новый статус русского языка, то решите вопрос с РПЦ, то мы не будем терпеть, что, кстати, очень важно, натовских солдат стран НАТО на украинской территории, то отдайте нам еще там землю какую-то. Если честно, у меня нет никаких пока оснований думать, что Путин заинтересован в каком-то мирном соглашении, по крайней мере, в ближайшее время.
Ну, скажем так, пока, по крайней мере, он лично публично об этом не говорил, но, Константин, давайте вот подробнее к теме вообще возможного прямого диалога Зеленского и Путина обратимся, ведь в первый и пока единственный раз...
Извините, я вас прерву, на эту тему мы тоже имеем уже сообщение, ну, я надеюсь, подтвержденное нашими коллегами из Agence France-Presse, которые сказали, что Путин пригласил Зеленского в Кремль. Вызвал, значит, мажордома пожурить за, выругать за плохо помытый бокал от шампанского. Ну, извините. Это оскорбительное предложение в этой ситуации. Это лишний раз доказывает, что если Путин когда-нибудь и придет к столу переговоров, то перед этим придется, скажем так, преодолеть очень много трудностей. Не хочу говорить грубее.
Я только хотел подчеркнуть, что пока что никто, кроме источников France Press в Москве, вообще об этом не говорил, о том, что такая встреча, вот как продолжение встреч на Аляске и Вашингтоне, возможно. Вот помощник президента Ушаков, например, ну, скажем так, не подтвердил и не опроверг. Давайте подробнее все это вот узнаем, как это было и что, кто что говорил в нашем сюжете.
Сам факт, что Путин говорил «я встречусь с Зеленским» – это большое дело.
Переговоры Трампа, Зеленского и европейских лидеров в Вашингтоне завершились неожиданным звонком Путину. Многие детали этого разговора остаются неизвестными, однако главную сообщили. Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся сначала вдвоем и только затем втроем с Трампом. Это может произойти в ближайшие две недели. Первым об этом рассказал сам Дональд Трамп. Позже подтвердил госсекретарь Марк Рубио в эфире Fox News.
«Я не утверждаю, что они выйдут из той комнаты лучшими друзьями. Я не утверждаю, что они выйдут оттуда с мирным соглашением. Но я думаю, что сам факт того, что люди начинают разговаривать друг с другом, это важно. Этого не происходило 3,5 года».
Заявление помощника Путина Юрия Ушакова вышло одновременно с заявлением президента США. Однако формулировка немного отличается.
«Следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон».
Зная любовь российских бюрократов к крючкотворству, повышение уровня делегации на переговорах может означать как встречу Путина и Зеленского, так и, например, замену Мединского на Лаврова. Зеленский и Путин встречались лично лишь единожды в 2019 году, во время саммита в нормандском формате, на котором кроме них присутствовали лидеры Германии и Франции. Обсуждали Минские соглашения, а Владимир Зеленский открыто говорил о расхождениях во взглядах с Путиным.
У нас с президентом Российской Федерации, говорю откровенно, разный, наверное, абсолютно взгляд по поводу передачи границы и когда это возможно.
Потом случился ковид, а затем началась война в Украине. Время диалога ушло, а Путин начал вторить собственной пропаганде.
«Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве».
Владимир Зеленский пытался вызвать Путина на диалог.
«Меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик».
Но ответа не последовало. В Кремле считали, что встреча президентов возможна только после достижения договоренностей на переговорах в Стамбуле, где в мае 22-го ни к чему не пришли. Осенью того же года Зеленский констатировал невозможность переговоров с Путиным.
«Именно наше государство всегда предлагало России договориться о существовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно».
А позже подписал закон о запрете переговоров с Путиным для всех, кроме себя. Решение было принято на фоне аннексии 4 областей Украины. Тема переговоров вновь возникла лишь в марте 24-го. Зеленского спросили о готовности встретиться с Путиным в интервью телеканалу CBS.
«Я уверен, когда он потеряет все, что захватил, начиная с 2022 года, он лишится поддержки даже тех стран, которые до сих пор сомневаются, стоит ли поддерживать Украину или нет. Он также потеряет силу внутри собственной страны. Как только это произойдет, он будет готов к диалогу».
«Відбудеться, він буде готовий до діалогу».
Ответа из Кремля не последовало. Позже, в июле, Зеленский предложил формат переговоров через посредников, как было с зерновой сделкой. Такую возможность отверг уже Путин на саммите стран Шанхайской организации.
«Окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них мне представляется маловероятным.
Однако и с президентским уровнем переговоров у Путина были проблемы. С марта 24-го он сам регулярно заявлял о якобы нелегитимности Зеленского.
Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он не имеет права ничего подписывать.
После возвращения Трампа в Белый дом переговорная активность вернулась к уровню 22-го года. Встреча Путина и Зеленского могла состояться в Стамбуле 12 мая, но президент Украины не дождался гостя из Москвы. Позже, 4 июля, Путин констатировал невозможность переговоров с Украиной после подрывов мостов в Курской и Брянской областях. Однако, спустя две недели на полях поменял решение.
Я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским.
После переговоров в Вашингтоне Владимир Зеленский уточнил, что именно российская сторона предложила встречу на двоих с Украиной.
Вот в какой-то мере вот это вот посредничество Трампа, хотя бы заочно, оно действительно выглядит как дипломатический прорыв. Тут сложно не согласиться в какой-то мере с Марко Рубио. С другой стороны, Марко Рубио – страна, заинтересованная в таких прорывах. Константин, но вот на ваш взгляд, вот вы упомянули, да, что приглашение в Москву пока устами источников France Press выглядит как оскорбление. Но ведь есть же другие площадки. Звучали уже Рим, Женева, Будапешт. Стамбул, в конце концов, никуда не делся. На ваш взгляд, что же тогда такое происходит? Что это за пируэты со стороны Москвы, когда не было ни да, ни нет? Совершенно.
Послушайте, будет еще очень много пируэтов. Мы с вами устанем обсуждать эти пируэты в ближайшие месяцы, если не годы. Дело в том, что Путин не хочет никаких мирных соглашений. Он не хочет никаких мирных переговоров. Он хочет переговоры о переговорах, которые позволят ему выиграть время, подтянуть, что нужно там, в военно-промышленном комплексе, найти новые пути обхода санкций. И дать своим сторонникам, как на Западе, так и есть, так на так называемом глобальном юге, дополнительные аргументы, показать, что вот он, мол, очень стремился к миру, а во всем виноват Зеленский. Для этого он даже может в каком-то формате с ним встретиться, но, как мне кажется, это может быть, если это и произойдет, все-таки сначала при каких-то посредниках. И с моей личной точки зрения ничего нам не доказывает, пока, по крайней мере, что путинские цели в Украине или в отношении Украины изменились. Это по-прежнему полный политический контроль над страной, частичная, не полная, но частичная оккупация и, скорее всего, аннексия украинских территорий и постановка в Киеве такого подходящего, ну, по сути, марионеточного правительства, которое будет звонить в Кремль утром и спрашивать нам кашу или яичницу есть на обед. Ни о каком членстве на завтрак, прошу прощения, ни о каком членстве в НАТО или ЕС, конечно, речь в этих условиях быть не может. Вот это пока что, по крайней мере, цель Путина. И пока что он считает, что и его экономика, и его население готово это пока терпеть то, что происходит, что у него будет достаточно людей, которые будут продолжать готовы воевать за деньги, не за 5 миллионов, так за 6, не за 6, так за 7 миллионов рублей. И, наконец, он считает, что Китай, и Китай не раз сигнализировал об этом, не даст ему пропасть, не даст ему проиграть эту войну. Поэтому мое ощущение, что Путин, конечно, не может показать, что он вообще все это отвергает, но он предпочтет затягивать процесс настолько сильно, насколько он сможет.
Константин, спасибо. Политический обозреватель Deutsche Welle был с нами в прямом эфире. Владимир, с вами я хочу подвести вот итоги нашей сегодняшней программы. Еще через вот какой ключевой вопрос, который как раз-таки и звучал в комментариях Трампа и при обсуждении, по всей видимости, полагаю я, в Белом доме. Вот как вы думаете, обсуждалась ли тема Крыма и других территорий, аннексированных Россией, в закрытой части встречи? В той, которая была не под камерами? Были ли вообще подобные возможности? Все-таки Трамп довольно категоричен был, ну, как минимум, в вопросе Крыма вот в этом интервью к изданию Fox News. Другим регионам, понятно, есть отдельный разговор, а главное, как это может повлиять на переговорные позиции Киева, я здесь их так условно называю, понимая, что пока еще прямой диалог, он не со 100% вероятностью произойдет.
Давайте зараз не заниматься гаданиями, спекуляциями, фантазиями и тому подобное. Вот тема, например, Донбасса, поскольку карта была, карта военных действий на встрече Трампа и Зеленского. Вот я думаю, тема Донбасса точно затрагивалась. И Зеленский нашел великолепный контраргумент. Он показал, что 20% оккупированной территории возникли не сейчас, не в 25-м, не в 24-м году. Все это возникло еще даже до полномасштабного вторжения, Крым прежде всего, значительная часть Донбасса, и в первые недели 22-го года. А за последние 1000 дней продвижение России на поле боя всего лишь меньше 1% украинской территории. Вот это был контраргумент, который, судя по всему, на Трампа подействовал. Он в какой-то мере нейтрализовал заявление Путина, что еще немножко и Россия выиграет эту войну. Кстати, надо иметь в виду, в чем смысл вообще встречи? Встречи на Аляске и Вашингтоне. Идет острая тактическая борьба за Трампа, за позицию Трампа. В том числе за позицию по условиям завершения вот этой войны. Трамп хочет завершения войны. И это движущая сила. Если бы не было такой установки Трампа, не было бы и уступок Путина, маневров Путина и самих вот этих переговоров. Но вот на Аляске Путин перетащил немножко Трампа на свою сторону. В Вашингтоне Зеленский и европейский лидер немножко оттянули его к прежней позиции. Вот такая борьба, и она будет продолжаться дальше. Тема Крыма, я не думаю, что она обсуждалась напрямую. Судя по словам Макрона, вы это цитировали, территориальный вопрос вообще не затрагивался на этой встрече. Для Украины встреча прошла в основном позитивно, потому что не было никакого давления, во всяком случае мы ни одного признака этого, в том числе по публичным заявлениям Трампа, не увидели. Давление, что Украина должна согласиться на все требования Путина немедленно и подписать мирное соглашение. Этого не было. Обсуждались гарантии безопасности. Этот вопрос еще в работе. Поэтому все только начинается. Борьба по поводу территориального вопроса тоже будет. И здесь тупик полный. Невозможно будет договориться по территориальным вопросам. Не будет никаких территориальных уступок со стороны Киева. Это можно с очень... Если не изменится военная ситуация кардинально, то это можно гарантировать. И ничего Россия нам отдавать не будет. И тут договориться не получится. И это, кстати, главная проблема так называемого мирного соглашения. И в перспективе, да, есть риск затягивания переговоров. Но в чем проблема? На самом деле Путин стоит перед дилеммой. Он хочет Украину. Я с Константином согласен, он хочет Украину. Хочет всю Украину, но он хочет и договоренности с Трампом. И вот ему придется, пока он и то, и другое совмещает, и войну, и переговоры, но ему придется, может быть, идти на определенные уступки. Поэтому нас ожидает еще сложная, очень противоречивая и драматичная переговорная борьба.
Но потом полагаю, что Мерц прав в том, что действительно любопытно. Остается открытым вопрос, хватит ли у российского президента смелости посетить такой саммит. Владимир, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Владимир Фисенко, политолог, был с нами в прямом эфире. О новых событиях расскажем завтра. До свидания и будьте свободны.